уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук и профессор. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК бот». У нас с вами темы я подобрала в основном внешнеполитические, но я думаю, что и про российский Дальний Восток мы, конечно, тоже поговорим. Но в данном случае я хотела бы начать про заявление Жозепа Борреля, который сказал, что, значит, Россия и Китай сближаются для противодействия Западу. На прошлой неделе мы помним заявление Макрона, который сказал, что Китай через успехи по производству вакцин пытаются усилить какое-то свое геополитическое влияние тоже в странах Запада. Но в данном случае вы видите какое-то заметное сближение между Россией и Китаем? Или это просто все риторика?
Нет, но оно, как всегда, идет медленно-медленно, так что внешнему взгляду вообще может быть незаметно, но вообще изменилось многое что. Обратите внимание, если еще до 2019 года мы все время говорили о том, что надо наращивать экономическое взаимодействие, торговлю, и она действительно в 2019 году возросла до 110 миллиардов долларов, то сейчас у нас идет, как говорится, тонкая нюансировка, потому что сколько мы ни наращивали наши торговли, например, все равно мы торгуем с Китаем меньше, чем с Китаем, с Европой. С Европой Китай наторговал на 700 миллиардов долларов, еще раз напомню, с нами чуть больше 100, США там 600 с копейкой миллиардов долларов, опять-таки с нами чуть больше 100. То есть, в общем, просто бегать на перегонки в торговле очень сложно. И мы все время говорили о том, что Россия для Китая, Китай для России является важным стратегическим партнером, но был законный вопрос, собственно говоря, а в чем именно стратегическое партнерство? И вот да, вот оно теперь намечается. Намечается оно, как ни странно, не столько из-за России, сколько из-за того, что с Китаем изменились отношения. Ведь практически 40 лет подряд Китай развивался в очень комфортной для себя ситуации, все им восхищались, говорили, как он быстро растет. И вдруг в 2019 году, а дальше 2020 год, трагический для Китая, оказалось, что не все любят Китай, а некоторые даже совсем его боятся и даже воюют против него. И для Китая, честно говоря, на мой взгляд, для политического андеграунда Китая это был в определенном смысле шок, и Китай начал переосмыслять свое положение в этом мире, ведь Китай вкладывает в мир миллиарды, в прямом даже триллионы долларов. В инициативу «Пояса путь» вложено по разным подсчетам около 4 триллионов, ну а любви-то у некоторых как не было, так и нет. И вот получается, что Россия с Китаем начинают задумываться над общей проблемой, что вообще надо делать в глобальном плане с этим миром, который был сделан не Россией, не Китаем, живет не по российским и не по китайским законам, и почему, в общем, державы далеко не самые маленькие остаются где-то на полупериферии мирового развития. Я сейчас говорю терминами Валерстайна и других таких вот специалистов. И оказалось, что Россия и Китай надо вырабатывать совместное глобальное видение. Вот поэтому сближение сейчас идет не столько по линии наращивания торговли, это само собой, сколько по линии того, что мы начинаем понимать, что мир надо корректировать, и, по крайней мере, как, например, Лавров в последний раз заявил вот, на встрече с Ванни, возвращаться к тому духу ООН, который был изначально задуман как дух открытости.
Да, Алексей Александрович, но не получается ли, что это как бы декларативная часть все-таки вот этой стратегии? Потому что по факту, как представляется, Китай основывает свое распространение, вот это экспансионное влияние на мир через экономику, давая кредиты другим странам, возводя вот этот второй великий китайский шелковый путь, развивая Африку, в конце концов, развивая технологии, тем самым становясь прямым конкурентом западных каких-то компаний.
Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о предприятии
страны. Сейчас, простите, пожалуйста, за что сейчас.
Вы задвоились, что ли?
Да. Это у меня, да. простите, прорвалось. Да. Да. Смотрите, да, отвечая на вопрос, понимаете, кто чем богат? В данном случае Китай богат именно экономикой, и он в известной степени повторяет путь Советского Союза, который точно так же вкладывал в создание социалистического лагеря огромные деньги и в Африке, и в Латинской Америке, да и, в общем, повсеместно. Россия сейчас не может этого делать, и Россия не может соревноваться на одной площадке с Китаем. Поэтому Россия пытается создать свою интеграционную инициативу, вот этот Евразийский экономический коридор, Евразийское экономическое пространство. Это не декларация. Вопрос в том, что Россия, на мой взгляд, не сумела пока отработать для себя сущностные тезисы, по каким мы общаемся с Китаем. Вот как противостоять кому-то, США или вообще западному миру, здесь все понятно. Они говорят «да», мы говорим «нет» и так далее. Они пытаются ввести санкции, мы против санкций. Это тоже понятно. Это такой союз, основанный на противодействии. Но есть ли позитивная часть этого союза? Вот это, пожалуй, самый главный вопрос. Мы как раз, обратите внимание, что сейчас пытаемся сделать. Это постоянно ведутся разговоры об уходе от доллара, о избавлении от долларовой зависимости и, возможно, но опять-таки в данном случае это мои представления, Россия и Китай начинают рассуждать о кибервалюте, которая может обеспечиваться не только и не столько Китаем, сколько группой стран, в том числе и России. Вот это уже какое-то новое слово. Или, например, другое – это создание большого числа бестарифных зон, где может переводиться товары.
Бестарифные зоны, да, но здесь еще один вопрос возникает, потому что у Соединенных Штатов Америки остается все равно инструмент влияния на Китай. Условно забирают все производства, и с чем остается Китайская Народная Республика? Она, конечно, остается со своей там промышленностью тяжелой, легкой и так далее и тому подобное, но объемы несопоставимо меньше будут, разве нет?
Нет, потому что есть довольно интересный опрос, который провели именно Американская торговая палата в Пекине. Есть такая организация, да, которая объединяет американских бизнесменов. Провели они в середине и в конце 2020 года, чтобы посмотреть на динамику. Оказалось, что лишь меньше, по-моему, 6% американцев, которые сидят в Китае, у которых свои предприятия, хотят вывести свои предприятия из Китая. То есть, надо сказать, что у бизнеса свой интерес.
Конечно.
И, кстати, да, там та же самая история с японским бизнесом, с европейским. То есть, политики пускай дерутся, а вот мы бизнесмены, мы должны кормить свои семьи. Поэтому сказать, что, грубо говоря, Байден или кто-то прикажет американцам убраться из Китая, предложив, например, более интересные условия, это, на мой взгляд, такой миф. Вот парадокс в том, что политика сейчас целиком противоречит интересам бизнеса.
Ну, хорошо, тогда что, например, то, что России нужно от Китая, понятно, а что Китаю нужно от России?
Раньше я бы сказал, что России было больше нужно от Китая, вот сейчас мы видим, что ситуация изменилась, потому что представьте, что рядом с Китаем нет России, кто является основным союзником тогда Китая в его великих начинаниях? Ведь говорить про союзников, называть союзниками те страны, в которые Китай вкладывает миллиарды долларов, это не те союзники, да, честно, не то качество союзников. В Россию Китай вложил совокупно, если мы берем инвестиции, накопленные инвестиции, около 30 миллиардов долларов. Это очень мало. Иногда называют там 25 миллиардов, но, одним словом, это меньше, чем в США за год вкладывал Китай. Поэтому у России здесь свой интерес, и у Китая свой интерес. Китаю очень важна Россия как страна, которая абсолютно точно придерживается тех же взглядов на мир и на развитие мира, что и Китай. И у которой есть свои обиды на этот мир. Давайте честно говорить, Россия очень обижена и уязвлена отношением к себе, мы уязвлены. У России есть такое же понимание, что нынешние законы мира, я имею в виду политического, сделаны без России. России тоже хочется внести какой-то свой вклад в коррекцию этого дела. То есть здесь, по крайней мере, на этом временном отрезке, интересы России и Китая совпадают. Поэтому Китаю важна Россия не как там сырьевый придаток, как часто говорили, а как союзник политический.
Но как политический союзник тогда должна быть какая-то общая идеология, но этого же нет. Вот 730-й отмечает, СССР интересовался распространением идеологии приобретению союзников, Китай интересуется исключительно ресурсами. В данном случае на основе чего будет налажено наше сотрудничество? Все-таки такое глобальное.
Ну, во-первых, изменилось время. Сейчас ресурсы – это и есть новая идеология. В конце концов, Китай не проживет без ресурсов, пока не…
А мы без продажи.
А мы без ресурсов. Да, вот мы и нашли друг друга. Тут вопрос в другом. Посмотрите, Китай учитывает ошибки, которые были сделаны Советским Союзом, когда мы экспортировали идеологию, которая буквально улетучилась после того, как мы прекратили финансировать эту идеологию. Понятно. Китай, наоборот, говорит, давайте поговорим об экономике. И вот с Россией то же самое. Давайте поговорим об экономике. Мы вообще, я имею в виду Россия, очень склонны всегда политизировать отношения с Китаем. Искать новые идеалы и так далее. Надо понимать, что Китай исторически воспринимает свою культуру как единственно правильную, нормативную, верную. И просто иногда у разных стран возникают временные союзы с Китаем именно в плане культуры, идеологии, uh-huh. взаимных интересов. А вот китайская культура вечна в любом случае. Поэтому наивно полагать, что мы найдем некую общую идеологическую основу, на основе uh-huh. которой будем там годами развиваться, взаимодействовать. Нет. У нас есть, еще раз говорю, стратегические интересы, которые сейчас совпадают. Более того, США сделали все возможное, чтобы Россия и Китай сблизились. Вот этим моментом и надо, на мой взгляд, сейчас пользоваться. Я имею в виду продолжать развивать взаимодействие.
А это долгосрочные перспективы? Или все-таки, скажем так, Россия в большей степени же цивилизационно тяготеет к Европе, разве нет?
Да, и более того, это прекрасно знает Китай. Не случайно на многих китайских конференциях звучит разговор о том, что вот, конечно, здорово, что Россия и Китай идут вместе, но если вдруг ворота в Европу или
да,
в
да, США да. откроются, ровно об этом я говорю.
Вы же опять пойдете туда же. Вот. То есть, еще раз говорю, в Китае сидят далеко не глупые, не наивные люди. Да, цивилизованно, конечно, мы с Европой по языку и по культуре. Но, понимаете, за последние годы в России сформировалась какая-то, на мой взгляд, обида на Запад, что мы-то к вам со всей душой, а вы нас не понимаете. Вы считаете, что мы должны быть точно такими же, как вы, а на самом деле у нас есть там свои национальные даже не столько интересы, сколько черты характера. И, мол, зачем же к нам относиться так же, как, например, к Азии, у которой может быть совсем все по-другому. Я думаю, что вообще интересы России и Китая будут совпадать на ближайшие десятилетия точно.
Ведь, противостояние к Западу в данном случае, в базе своей или что? То есть, два лагеря образуются, Запад и некая коалиция в виде России и Китая, так что ли?
Нет, я не думаю, что будет коалиция в виде России и Китая. Политически, да, экономически, скорее всего, нет. Скорее, угу. здесь другой момент. Есть, безусловно, группа стран, которые поддерживают Китай. Мы называем обычно китайский макроэкономический регион. Плюс-минус кто-то больше, кто-то меньше. Там Юго-Восточная Азия больше, а, например, страны Восточной Европы меньше. Россия не идет под китайскую крышу, под китайский зонтик, как многие представляют. У России есть свой национальный интерес, просто мы не можем его реализовать в силу слабости экономики. В силу, на мой взгляд, ряда ошибок на внешнеполитическом фронте. Но, опять-таки, Россия учится, исправляется, экономику кое-как пытается подправить. Поэтому я думаю, что здесь будет как минимум не два центра, а три центра. И не обязательно центры Китая и России будут противостоять друг другу.
Но здесь еще любопытный момент по поводу восприятия Китая в мире, потому что не так давно уже закончилась буквально на этой неделе миссия международной экспертной группы в Ухань китайскую, чтобы выяснить все-таки, что там произошло-то. Была утечка синтезированного искусственного вируса или все-таки природного происхождения. Там, с большей долей вероятности говорят, что все-таки этот вирус от летучих мышей и так далее. Вот эта конспирология, Китаю удалось освободиться от вот этой конспирологического налета, потому что страна устроила. Мы с вами это обсуждали, когда весь мир практически обвинял Китай, что вы там устроили в своей Ухане биологическое оружие какое-то против человечества, изобрели. Такое я просто помню. И как в США называли вирус не коронавирус, а чайнис вирус, именно китайский вирус, с тем оттенком, что вот он оттуда пошел, потому что там то ли утечка, то ли злой умысел.
Да, называли его и уханьский вирус, и кунг-фу вирус, да, и так далее. Да. Все правильно, все очень оскорбительно. Во-первых, я думаю, что чтобы какой бы доклад уже в окончательном виде комиссия ВОЗ не опубликовала, все равно ему не поверят. Потому что на самом деле вот парадокс нынешней ситуации заключается в том, что никому, кроме специалистов, там, скажем, эпидемиологов и вирусологов, не важно, откуда пошел вирус. Ужас-то в том, что например, США есть точное жесткое убеждение, что все пошло, что во всем виноват Китай. Китай никогда даже рядом не признает, что это он хоть в чем-то виноват. Более того, Китай, я обращу внимание, требует расследования в других странах, например, в Испании, в США, не оттуда ли вообще пошел вирус. То есть, вирус – это, к сожалению, отличнейший повод для того, чтобы усилить недоверие друг к другу, поругаться И просто заранее было известно, что доклад ВОЗовской комиссии, я где-то даже говорил, будет объявлен, что это подделка, сделанная под воздействием Китая, что китайцы не все показали и так далее. То есть, к сожалению, это, вот ужас-то в том, что ни на что это не влияет.
Ни на что не влияет, и все равно налет конспирологии он остался в любом случае. Ну, то есть, что нам дает сейчас, с точки зрения геополитики, знание, которое вынесли из Ухани эксперты Всемирной организации здравоохранения? Или это вообще процессы не, между собой никак не связаны, не пересекающиеся?
Это параллельные вселенные. Да? Потому что, да, потому что конспирология осталась, и я с большим интересом читаю конспирологию не только у американцев, что само собой разумеется, а, например, в российской части интернета, где все всему не верят. А потому что, понимаете, вот сам себе коронавирус стал не только предметом рассмотрения политиков и медиков, но и предметом такого самого пиара людей, которые получили 3 минуты своей славы благодаря коронавирусу, и которые с большой радостью рассказывают небылицы. Ну, у каждого есть свои интересы.
У каждого свои интересы, но здесь интересно, я обратила внимание, значит, агентство Синьхуа, куда... Китай выделяет безвозмездно вакцины. Это Пакистан, Камбоджа, Лаос, Экваториальная Гвинея, Зимбабве, значит, Монголия, Белоруссия, кстати. Так, что тут еще? Партии на экспорт пошли в Сербию, Венгрию, Перу, Чили, Мексику, Колумбию, Марокко, Сенегал, Арабские Эмираты и Турцию. Вот в данном случае все-таки успехи Китая в вакцинной вот этой вот программе, насколько они действительно... помогают Китаю наращивать свое политическое влияние, если с этой точки зрения рассматривать. Чего, кстати, опасается, в частности, Европейский Союз?
Правильно опасается, потому что если Китай будет вкладывать свою мощь, лоббистскую мощь в продвижение вакцины, здесь, конечно, Китай серьезно продвинется. Вопрос о чем? Понимаете, борьба за вакцину – это борьба за финансы и за влияние. К сожалению, не всегда борьба за жизнь людей. Цинизм здесь как раз зашкаливает. Поэтому,
в данном случае именно коронавирусные, вот ситуация с коронавирусом это показала, это раскрыло, что в какой-то момент все резко перестали бояться. А страх трансформировался в то, что, у этих-то хорошо получается, и у этих, посмотрите-ка, тоже хорошо получается, они через эти вакцины, значит, будут усиливать свое политическое влияние. Ну, как-то так, видимо, да?
Такая логика. Абсолютно так. Только разве вот мы видим в этом какую-то человеческую нормальность? Ведь нормальность заключалась бы в том, чтобы сесть за стол переговоров, договориться о распределении вакцин по миру, чтобы просто сбить волну коронавируса и не позволять ей заново подняться. И, в общем, заодно и научиться координации усилий в этом плане.
Ну, извините, второй фронт тоже не сразу открывали. Вот мне такая аналогия приходит на ум.
Увы, да, все правильно. Война есть война в любых своих проявлениях. То есть, по сути дела, мы видим, что Китай очень активно, хотя, честно говоря, не всегда умело лоббирует свою вакцину, ей всячески противостоят, но мы не видим, самое главное, здравых оценок, какая вакцина лучше, хуже и так далее. И речь идет о том, что Китай плох, поэтому не надо брать его вакцину. Так же, как и Россия плоха, давайте не брать ее вакцину. В этом только идет противостояние.
Но с вашей точки зрения, все-таки оно, заявление публичное, которое делается со стороны Европейского Союза в адрес России и Китая в контексте вот этой вакцинной программы, они под собой, скажем так, какой-то КПД в итоге имеют или все-таки нет?
Имеют, да, какие-то страны боятся закупать у Китая и у России вакцину, какие-то отказываются, какие-то, наоборот, приходят...
Потому что это нарушение корпоративной этики, это именно к этому сводится, ну, межгосударственной этики, будем так говорить, что принято у них не покупать.
Исключительно, потому что вот эта вот корпоративность Евросоюза, она вот именно так воспринимается. Но вы же понимаете, что, на мой взгляд, здесь причина глубже, она не в вакцине. Причина в том, что Евросоюзу и вообще Европе надо обрести новый смысл существования, то есть новую идентичность, говоря научным языком. А поскольку реальная национальная идентичность давным-давно размыта разными волнами переселенцев, миграции и так далее. Но вот теперь надо сказать, что Европа – это не то же самое, что Россия, не то же самое, что Китай. И поэтому все, что чужое, то не должно браться. Это просто буквально там по учебнику кого-нибудь Леви-Стросса.
Так, ну еще Сергей говорит, какое противостояние Западу? У элиты-то дома на Западе, дети на Западе, они будут со своими детьми бороться, разве? Сергей говорит, я правда не знаю, про чью он элиту говорит, про российскую или про китайскую все-таки. Ну, про определенное тяготение. То есть в политике мы говорим, что создаются некие, ну не то что полярные какие-то лагеря, но все-таки центры силы, центр влияния. А с другой стороны, на бытовом уровне мы понимаем, что все равно многое подвязано к доллару, экономика подвязана к доллару, учиться хочется на Западе, зарабатывать тоже хочется на Западе, и жить, возможно, тоже кому-то хочется на Западе.
Ну да, это вопрос о качестве элит, потому что, во-первых, хотя бы потому, что на Западе жить привычнее и комфортнее. Мы попробуйте взять, переселиться в Китай на какое-то время, первое время вам будет казаться все здорово, а потом вы устанете от непривычного вам языка, культуры, пищи, питания и так далее. И, кстати, не случайно многие люди, которые переселяются в Китай, они четко делятся на две категории. Одни восхищаются и просто китайзируются полностью, и говорят, что все остальное изобретение человечества – это просто жалкие подделки. А другие говорят, нет, вот так в Китае больше ни ногой, там все ужасно. Запад не вызывает, как ни странно, такого отторжения, потому что мы говорим, что да, там есть и плохое, и хорошее. И вот дело в том, что в принципе Россия же исторически всегда тяготила к Западу, к западным изобретениям. И психологически у нас сформировалось, особенно там в 19 веке, частично в 18-м, ощущение, что мы как бы недоделанный Запад, западная периферия. И вот это сознание, стремление к тому, чтобы воспроизвести Запад у себя или переселиться на Запад, оно до сих пор же есть в головах людей.
Но, может быть, это усилилось в связи, скажем так, что Советский Союз был таким резким антагонистом, идеологическим антагонистом Запада, но история Российской империи показывает, что Россия была настоящей такой западной империи с своей культурой, которая экспортировалась, кстати, на Запад в том числе. То есть Россия была действительно Российской империей частью западной цивилизации.
Да, потому что западная цивилизация, она не нормативна, то есть в том плане, что нет норматива западной цивилизации. Да. В конце концов, Греция – это Запад или нет? Или там Болгария? Или Чехия, да, или Франция. Они настолько разные страны и разные культуры. Но мы говорим, да, вот есть такой коллективный Запад. И в этом плане Россия ничем не хуже, не лучше, чем вот этот разнообразный западный мир. Но дело в том, что мы сейчас говорим не о реалиях культуры, а о реалиях менталитета, психологии нашего восприятия. Мы можем говорить, много ли дали мы Западу и являемся ли мы полноценным Западом или нет, но сама по себе постановка вопроса – это как бы вторичность России перед западной культурой. То есть выяснение, мы они или не они. Но при этом мы же не начинаем говорить, а вот Россия – это Азия или нет? Ну, все скажут, нет. Географически-то, конечно, может быть и да. Но психологически очевидно, что мы явно не принадлежим к азиатским культурам, сколько бы разнообразно они не были. И вот это как раз и есть кардинально важный вопрос лимита культурного диалога с Китаем. Не потому, что мы не любим друг друга. Как раз, мне кажется, русские и китаец, они не столько братья навек, сколько люди, которые находятся в единых переживаниях. Это правда, это не преувеличение. Но сказать, что наша культура настолько сблизится, что мы перестанем отличать китайскую культуру от русской, не приходится. А вот неразличение, в конце концов, музыка Чайковского, я знаю, что Чайковский русский композитор, но все его итальянские мотивы, это Россия или не Россия? Это Европа, это и западная культура.
Ну, а геокультурно вы считаете, что потенциал какой-то для сближения существует между Россией и Китаем?
Геокультурно?
Да.
Да, я думаю, что нет. Это, понимаете, очень хотелось бы очень многим, потому что это хорошо звучит, очень такой приятный тезис. И более того, я знаю целые группы людей, в России в том числе, которые говорят, слушайте, но почему мы все время пытаемся у Китая перенять экономику? Ведь Китай успешен, потому что там культура немножко другая. Что, кстати говоря, с точки зрения специалиста, наверное, правильно. Дело не только в экономике. Но это надо перенять совсем другие культурные ценности. А это же вопрос не то, что экономическую модель перенять или по-другому налоги планировать. Это просто изменить мышление. То есть, это невозможно. Поэтому посмотрите, например, на население российского Дальнего Востока, который зависит во многом от торговли с Китаем, но у них есть довольно четкое ощущение вот этого фронтира, того, что там Китай, там другое.
Алексей Александрович, давайте продолжим после новостей. Вот здесь как раз про жителей Дальнего Востока отдельно остановимся. У нас информационный выпуск. Через 4 минуты мы вам перезвоним. Алексей Маслов с нами, директор Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук и профессор. Новости, вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С Алексеем Масловым продолжаем, директором Института Дальнего Востока РАН, доктором исторических наук и профессором. Алексей Александрович, прервали вас на теме все-таки жизни на Дальнем Востоке и тяготений жителей Дальнего Востока или в экономическом плане, или в культурном плане. Вот в большей степени они все-таки экономически тяготеют к Китаю или экономически они тяготеют, ну, целиком полностью там к остальной части Российской Федерации? Потому что, как мы знаем, со стороны правительства принимаются меры по тому, чтобы люди оттуда не уезжали, как то, например, очень дешевая ипотека под 2%, о которой там всем остальным остается только мечтать. Но по факту помогает это или нет?
Ну, во-первых, конечно, они тяготеют туда, где в экономике, где проще и легче жить, так. И с кем проще общаться. Понятно, что Китай ближе, понятно, что в докоронавирусную эпоху, например, во многие европейские страны проще летать через Китай, пересадку делать в Китае, чем, например, лететь до Москвы. Ну, вот есть такая экономическая данность. Но при этом психологически это очень... В прямом смысле такие российские люди, которые четко понимают, что там Китай, здесь мы, и отступать некуда. И более того, одно время, например, было таким особым шиком не пользоваться китайскими товарами в некоторых городах Дальнего Востока, потому что у нас есть свое русское. Это вот как бы данность. Но мы ей не умеем пользоваться, потому что действительно ипотека по 2% очень здорово. Это правильно абсолютно. Но одна единственная мера, она виснет в воздухе, потому что нужна...
Где работать, где учиться, по каким дорогам ездить?
Да, казалось бы, там и университет есть, прекраснейший новый университет, я имею в виду новое здание университета.
Дальневосточный.
Федерального университета есть, в Хабаровске прекрасный Тихоокеанский университет. То есть, там есть формальные университеты, но посмотрите, промышленность там, она не может работать на это население. Его там мало. Эта промышленность плохо ориентирована на Китай. Там по-хорошему надо просто полностью обнулять все до одного налоги без всяких свободных экономических зон в этом регионе и давать кредиты на образование. То есть, там нужны настолько фундаментальные меры.
А почему федеральному центру так сложно принять эти меры?
Два ответа на один вопрос, да. Потому что, во-первых, сразу же начнется, конечно, злоупотребление, проще говоря, коррупция, отмывание денег, и это надо, то есть, отрабатывать.
Ну, она и так есть.
Ну, будет еще больше.
Поэтому ничего делать не надо. Логично.
А во-вторых, понимаете, это вопрос очень серьезного политического решения. Когда надо убедиться, что ничего, кроме вот таких жестких экономических мер, ничего не поможет. Ни создание новых министерств, ни ассоциаций, ничего, ни отдельных территорий опережающего развития. Только вот так вот фундаментально. По-другому не изменим.
Но по факту получается, что Дальний Восток – это территория вахтового освоения, как и Север, по факту сейчас получается? Или все-таки нет?
Нет, там довольно большое число, даже подавляющее число постоянного населения, особенно в таких городах, как Владивосток, Благовещенск, Хабаровск и прилегающие там агломерации, например, город Артем во Владивостоке и так далее. Но там вопрос в другом. Понимаете, например, вот есть у нас свободный порт Владивосток. Казалось бы, очень здорово, вот грузи, отправляй, но Китай все перебивает. Есть...
В смысле, свои порты предоставляет для международных транзита?
Да, конечно. Есть, например, Трансип, который теоретически, опять-таки, может перевозить товары из Китая в Европу через Россию. Но это, опять-таки, теория. А практика заключается в том, что Трансип сегодня заполнен там, на 100% российскими товарами. Куда же тут китайские товары везти? А кто вложит в Трансип?
Расширять, фактически. Длинные деньги, расширение нет.
Понимаете, расширить – это не то, что дорогу расширить, по которой машины ездят. Угу. Тут надо просто перестраивать, ну, чтобы было понятно, один Китай может обеспечить нам в два раза больше грузов, чем сегодня перевозится. Но Китай же хочет, и если он вкладывает деньги, груз, он хочет и контролировать этот процесс. А отдавать такую интересную дорогу на откуп китайцам вряд ли мы будем.
Ну, вот. Тем более у Китая же есть свой шелковый путь, который проходит через Грузию, через Турцию. Ну, вот этот проект-то знаменитый, через Казахстан, по-моему, да?
Да, 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 то, что называется срединная дорога.
Да, да, да.
И там все нормально, эти страны целиком в этом плане сдались китайским интересам, и в обмен получили дорогу, но понятно, что здесь есть много опасностей, потому что одно дело бесшовная дорога Китай, Россия и далее там везде, угу. Ну, всего лишь один переход, либо вы везете через Казахстан, Азербайджан, Турцию и так далее, и каждый переход – это потеря денег и опасность, но… Вопрос заключается в том, что если мы просто будем использовать Россию как мостик для переброски китайских товаров в Европу, ну что же хорошего-то? Получается, Россия всего лишь связующее звено между Китаем и Европой. Вот пока мы не нарастим своей товарной массы, неважно, во Владивостоке или в городе Калининграде, мы будем вторичны относительно всего вот этого развития, которое происходит.
Так, но не получается ли тогда, что мы в отношениях, например, да, в дуэте России и Китай находимся, ну, несколько в зависимой или в позиции объекта, а не субъекта? То есть, условно, мы нужны Китаю для определенного баланса в отношениях с Западом. Ну, чтобы условно, то есть Российская Федерация в силу территории, в силу экономического, политического как бы склада, получается, что либо мы с Западом для противостояния Китаю, либо мы с Китаем для противостояния Запада, а самостоятельности не получается.
Вот сейчас именно так и получается, от этого и надо уходить, и ведь это же всем известно, это не секрет. Но посмотрите, у Запада есть свое видение того, каким должен быть мир. Вот, собственно, это есть глобализация как таковая. Есть китайское видение, пояс и путь, замечательный китайский лозунг «Человечество единой судьбы», все очень здорово. Россия что глобально предлагает миру? Вот мы, например, знаем, что она предлагает для Евразии. Можно спорить, хорошо это или плохо, но предложение есть, оно сформулировано. Какое глобальное предложение?
Ну, ведь,
да. Вот в этом проблема.
С целеполаганием проблема. Какое место мы в мире занимаем? И какое? Помимо того, что мы имеем ядерное оружие и нефть.
Да, ядерное оружие – это рычаг для целеполагания, но это не само целеполагание. Поэтому, конечно, сегодня мы ближе идеологически, скажем, к Китаю, чем к Европе, чем к Западу, но быть между тем и этим – это очень опасно, потому что именно так кончаются цивилизации, давайте честно говорить.
Но это же китайская тактика. Вот сейчас Иран, например, с Китаем тоже, Китай с Ираном заключили соглашение о сотрудничестве, и мы понимаем, что сейчас Китай у Ирана, Иран может использовать Китай для там, определенного баланса или там, влияния, усиления своей позиции, например, против Саудовской Аравии. Тот же самый, а Саудовская Аравия считает Соединенные Штаты Америки. То есть в этом регионе китайцы тоже столбят для себя место взаимодействия с Ираном, как-то покупая их нефть с перебитым шильдиком, имея определенное влияние тогда на Ближнем Востоке через Иран. Вот, и получается то же самое с Российской Федерацией. Ну, как бы схема одна и та же.
Так это одна и та же схема, она начинается, наверное, с эпохи Хань в Китае, грубо говоря, там, с 3 века
нашей. И оно работает, самое главное, понимаете?
Оно работает.
Но просто как перебить, если ты находишься в позиции объекта, как перебить, что мы тогда можем предложить сами, какую самостийность? Да, мы уповаем на какой-то на евразийство. Вот концепция евразийства, она такая есть. Но не получается ли, что мы с этой концепцией евразийства как-то объединение бывших союзных республик, предложение какое-то не геокультурное, а скорее все-таки геоэкономическое, мы встаем в противостояние с Китаем? Потому что я напоминаю, что есть еще история с Арктикой, которая для Китая вроде бы она ничья и она одновременно вся. Тут еще про Северный морской путь можно вспомнить.
Одна из немногих вещей, которые мы научили за последнее время, это сбегать чисто конъюнктурных соображений с Китаем, потому что если так вот начать по гамбургскому счету считать, то там сотни мы найдем точек, как минимум, трения между Россией и Китаем, которые могут под откос пустить все российско-китайское взаимоотношение, но и Россия, и Китай очень грамотно научились это избегать, молодцы, все правильно. Вопрос в том, что мы можем предложить того, что не предлагает Китай. Ну, например, мы можем предложить, как ни странно, грамотно сыграть на том, что ведь в мире не любят не только Россию, но ведь многие не любят Китай, точнее, боятся его. Так может быть, вот то, та концепция движения неприсоединения, которая была в 70-е, 80-е годы, на другом уровне, пускай на, с другим лексиконом, может быть, она найдет какое-то свое понимание. Ведь в конце концов, я понимаю, можно избавиться от доллара, но что, юань лучше для нас, чем доллар? Или мы можем, конечно, избавиться...
А юань тоже к доллару подвязан все равно в международной торговле.
Да. Да, ну, я сейчас говорю, давайте пофантазируем, и окажется, что юань, например, просто альтернативная валюта.
Резервная вторая.
Да, да. Ну, ну и что, вот сейчас у нас торговля, точнее, торговля юань, через юань у нас составляет 17%, а через доллар 47%, все равно больше через доллар, но меньше, чем уже наполовину через доллар. Ну, ну и что? Значит, мы можем предлагать только что другое видение мира, когда, например, отсутствует диктат великих держав, неважно, Китай это или США. Или, например, может быть, все-таки мы постараемся восстановить свое хоть какое-то лидерство в высоких технологиях, потому что сейчас что ни делаем, мы пользуемся либо американскими, либо китайскими технологиями.
Ну, по поводу подхода и борьбы с диктатом все равно. Ну, у Китая тоже же там по поводу Крыма очень обтекаемая позиция, разве нет?
Очень обтекаемая она всегда будет, и мы не должны ожидать, потому что иногда почему-то, я не имею в виду дипломатов, которые все прекрасно знают, а обыватели почему-то все хотят, чтобы Китай действовал так же, как Россия, да или нет. Вот за или против. Китай так никогда не действует. У Китая своя игра, и он правильно в этом деле поступает, потому что он заботится о своих интересах, а не об абстракциях. Вот пока мы не наберем какой-то позитив в области либо экономики, либо высоких технологий, мы будем опираться только на наше вооруженное военное лидерство там, в каких-то странах и моментах, но все время будем натыкаться на подводные камни, потому что военное лидерство, оно всегда чревато. Посмотрите на очень сложную ситуацию, в которую Россия попала, на мой взгляд, в Мьянме сейчас.
Да, я как раз хотела вот следующим вопросом по поводу Мьянмы задать. Да. Ну, продолжайте, вот, раз уж вы начали сами.
Нет, да, прямо отвечу, потому что, с одной стороны, как ни крути, Мьянма – это один из крупнейших наших покупателей российского вооружения в Юго-Восточной Азии, хотя крупнейший партнер у Мьянмы – это Китай, а не Россия, именно в том числе в военной области. Но если мы сейчас сыграем на политических моментах, скажем, ага, вот в Мьянме диктатура военная пришла, мы оттуда уходим. Ну, отлично, потеряем рынок Мьянмы, потеряем хоть какое-то сотрудничество, которого и так у нас немного в Юго-Восточной Азии.
Ну да, но при этом Европейский Союз, соответственно, косвенно критикует Российскую Федерацию, потому что если у нас в союзниках, значит, Мьянма с текущим руководством, хунта, да, военный переворот произошел, то, соответственно, мы поддерживаем нарушение прав человека, массовые расстрелы и так далее.
Ну, я думаю, что здесь надо четко понимать, что в Азии не все так просто, как нам часто кажется, что либо демократия, либо военная хунта, там это отдельный разговор. Но вот Россия пытается, как говорится, пробежать между струйками и сообщить, что на самом деле мы абсолютно не поддерживаем, даже критикуем любые массовые подавления, убийства граждан, мирных граждан, но при этом мы не будем уходить из Мьянмы, потому что по-другому-то, а кто у нас вообще тогда будет торговыми партнерами в Юго-Восточной Азии? Потому что торговать с Юго-Восточной Азией не так просто. Посмотрите, вспомните Индия. По карте, где... Ну, Индия – это Южная Азия.
Да. А, вы про Юго-Восточную именно говорите. Да, да, согласна.
Юго-Восточная Азия дает страны ОСЕАН, куда попробуйте довезти что-нибудь или вывезти оттуда что-то, сколько вам это будет стоить. С Индией другая история, правильно? Индия – хороший партнер, но просто особенности организации бизнеса с Индией и в Индии таковы, что тут много особо не заработаешь без особых знаний. Очень многие российские компании пытались зайти в Индию, и немаленькие компании, и каждый раз чесали в голове, говорили, что, вы знаете, оказывается, все довольно сложно здесь.
Так, что-то тут еще получается от наших слушателей. Конечно, Китай нас использует больше, чем мы его, говорит Скиф. Верунчик говорит, родственники из Хабаровска нас называют западники, отдыхают они во Вьетнаме и Китае, ремонты у нас делали молдаване, а у них китайцы, а в вузах 25% у них китайцы. Китайцы интересуются российской культурой, правда, российским образованием? Зачем они так стремятся в российские вузы?
Ну, во-первых, я не думаю, что там 25%, хотя, безусловно, много. Угу. Я сейчас говорю не про нынешнюю ситуацию, коронавирус все изменил, а вообще в целом. Но китайцы сейчас стремятся к любому западному образованию, и, к сожалению, в Россию попадают не те выдающиеся действительно китайцы, которые сумели прорваться в крупный западный университет или учатся в ведущих китайских университетов типа Пекинского или Цинхуа, а те, которые как раз не попали туда и решили все-таки получить какой-то иностранный диплом, и они приехали в Россию. Вот, но поток, надо ожидать, что поток китайских студентов в Россию будет уменьшаться. Китайцам стало выгоднее приглашать к себе западных преподавателей под большие деньги, чем посылать людей туда. А вот говорить о том, что действительно люди на Дальнем Востоке, у них есть такое выражение, может встречаться, мы там поедем, предположим, из Владивостока в Хабаровск или поедем в Россию. В России имеется в виду в Москву. Угу. Вот. Но самое главное, что посмотрите даже дотируемые цены на билеты, сколько стоит из Владивостока в Москву. Еще раз говорю, это при дотации. Там, российские компании делают все, что могут. Но самое главное, ведь эти же российские компании, с Дальнего Востока и в Китай особо не прорвались. Потому что максимум, что мы можем сделать пока что из-за низкого кредитования бизнеса, то, что в лучшем случае, как говорится, перебросить товары через границу. А так, чтобы открыть в Китае полноценную свою компанию, не какую-то посредническую, а компанию производящую, это нужно большое мастерство и, кстати говоря, переобучение российских бизнесменов.
Возвращаясь к теме Мьянмы, потому что это очень интересно, многие уже эксперты и телеграм-каналы, в частности, пишут, что, значит, какие последствия для России, какие возможности открывают та ситуация, которая там сейчас возникла. И вот одна из них, которая проговаривается как бы неофициально, то, что я с телеграм-каналов читаю, что военные в Мьянме, ранее в Бирме, были, скажем так, единственной силой безальтернативной, обеспечивающей независимость государства между Индией и Китаем. Вот. И получается, что вот этот генерал Хлайн, который пришел к власти сейчас, контролировал сыровые структуры Мьянмы, Минобороны, МВД, у него, он давний сторонник выстраивания плотного контакта с Москвой. Вот все-таки в данном случае ситуация в Мьянме, она каким-то образом усиливает, может быть, позиции Российской Федерации в Юго-Восточной Азии, наоборот, ослабляет их. Мы же понимаем, что для кого-то, скажем так, повод для войны не всегда причина войны.
Абсолютно правильно. Более того, я обращу внимание, что если, например, в США развивались с Мьянмой отношения, потому что там пришел демократический лидер, опять-таки сейчас не обсуждаю.
Да, женщина нас... забыла ее имя.
Аун Сан Су Джи. Во-первых, я напомню, что она дочка военного и генерала, который, то есть, она тоже является определенным образом аристократией для Мьянмы, сейчас не про нее речь. Uh-huh. Вот Россия, понимая, что на чисто идеологических лозунгах большого дела не сделаешь, Россия сейчас просто пытается не потерять свои позиции в Мьянме, не только в Мьянме, строго говоря, потому что, обратите внимание, большинство стран Юго-Восточной Азии, стран АСЕАН, они поддерживают ситуацию в Мьянме или как минимум относятся к нейтрально. Поэтому,
что в смысле Россия? Хунта пришла к власти, вы имеете в виду, да?
Да, эта хунта, понимаете, она вообще всегда у власти-то и была
последних 10 лет. Да, кроме последних 10 лет.
Да, вообще-то это так называемая хунта, и Герал Мин, и все остальные, они же входили в парламент, они управляли, они по конституции могут включаться в дело, если целостность Мьянмы угрожает опасность.
Но именно после выборов, да, они недовольны были, что их партия набрала слишком мало. И, в общем-то, вот оно и что случилось в итоге.
Случилось то, что случилось. Аун Сан Су Джи не смогла обеспечить экономическую программу и, судя по всему, не смогла договориться с военными. Поэтому вот такая история. Угу. А Россия, на мой взгляд, вот то, как она сейчас себя ведет в Мьянме, она ничего не приобретает, но и, самое главное, ничего не теряет. Если сейчас мы уйдем, скажем, да ладно, не нужно нам это все, мы потеряем поставки туда вооружения и техники, причем очень большие, по крайней мере, для России. Это все, конечно, очень здорово, а что у нас есть какие-то другие товарные позиции, которые можем вообще куда-то поставлять в массовом порядке. Вот здесь, понимаете, можно бесконечно все критиковать, но пока у нас нет второго эшелона экономики, например, сельского хозяйства экспортного, то приходится поставлять то, что есть.
Да, но здесь получается, скажем так, Россия с точки зрения Запада находится в такой антагонистической позиции, что нам, мы смотрим, что выгодно, но при этом мы не декларируем, значит, эту проблему нарушения прав человека, там какие-то видео появляются, не знаю, фейки, не фейки, где там какие-то люди на автомобилях ходят, расстреливают каких-то несчастных мирных жителей, но что-то подобное. То есть вот эта гуманистическая история, она не циркулирует в нашем политическом поле почему-то. Это нам что, не свойственно?
Это просто не про нашу нынешнюю политическую культуру. Нам-то как раз свойство по-человечески, вот русский человек, он вечно переживающий за любого погибшего, это вот один из парадоксов, но нам абсолютно не свойственно еще, на нынешней политической культуре сопереживать манифестациям, разгонам, которые происходят вдалеке от нас. И вот честно говоря скажу, что опять-таки в Мьянме не все так примитивно и просто, когда есть хорошие, белые и черные, хорошие
плохие. Понятно, плохие. Конечно. Да. А Леха нам пишет из Уссурийска. Нам дешевле отдыхать в Китае было раньше, сейчас цены сравнялись.
Да, правильно, конечно, Леха из Уссурийска прав, потому что после 2014-2015 годов не просто цены сравнялись, многие китайцы, которые торговали с Россией, потому что выгодно было в Китае купить, в России продать, они просто, грубо говоря, не просто прекратили торговать с Россией, они оттянулись вглубь китайской территории. Это к тому, что деньги всегда ищут там, где проще жить. Китайцам теперь, например, проще торговать с Малайзией, это правда, или с Индонезией. И причем тем же самым китайцам, которые торговали с Уссурийском через там Хэхэ или Суйфэнхэ, через города, я имею в виду. А да, россияне потеряли очень классный отдых, когда можно было на денечек перебраться через Амур и отдохнуть в китайских домах отдыха. Индекс цен изменился. Ну, это привет российской экономике, а не китайской.
Так, что-то тут кто-то писал, сейчас найду, 269-й тут пишет по поводу того, что сила армии, союзник армии, это ВПК, союзник Китая, прошу прощения, армия, ВПК, космос, наука и государственно управляемая экономика.
Ну, в общем, сложно с этим не согласиться. Вопрос в том, что если это про Россию, это или про Китай.
Про Китай, про Китай, да. Про Китай.
Да, конечно, все правильно, а что, тут не поспоришь. Главное, я просто на первое место бы поставил именно науку и инновации, потому что столько, сколько в Китае идет научных инноваций, не снилось даже американцам, и не в объеме инноваций, а именно в скорости их внедрения. Угу. Это то, что китайцы, конечно, в чем китайцы превосходят весь мир.
Но здесь просто, вот возвращаясь к целеполаганию, мы понимаем, что у нас там хорошо развита история с продажей оружия, например, да, вот про Мьянму мы говорили, про Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы понимаем, что там кое-как пытаемся экономические ниши занять строительством трубопроводов и так далее. Но почему так сложно взаимодействовать, может быть, или на равных даже конкурировать с... в части науки, в части высоких технологий. То есть здесь тоже вопрос целеполагания. Ведь мы понимаем, что мы пока условно достроим какой-то там гражданский самолет, а вся авиация гражданская, мировая, она уйдет далеко вперед. И получается, что мы все равно находимся в роли догоняющих.
Здесь вопрос, во-первых, поддержки стартапов и конкуренции, то, что есть в Китае и почти нет в России в реальном смысле. Это вопрос в том, что там российские мозги ничем не хуже, чем китайские, это очевидно. Вопрос в том, что посмотрите, сколько денег надо затратить на неокор в России и в Китае, и окажется, что в России очень много нецелевого расходования средств. Не теми, кто разрабатывает, а теми, кто пытается эти средства выделять. Поэтому здесь это целый комплекс проблем, ну и самое главное, конечно, абсолютно другая организация науки в Китае уже новая, модернизированная. В России это просто позавчерашний день.
Про космос. Последний вопрос, Алексей Александрович. Китайцы рассчитывают на освоение дальнего космоса? Для них это ну, какая-то приоритетная идея или все-таки фантастика?
Нет, еще какая приоритетная? Если не ошибаюсь, в 2030 году Китай уже должен полететь на Венеру и на Юпитер и уже запустить вторую экспедицию на Марс. Так что, в общем, конечно, это не только дело чести, это в том числе дело и экономики, и коммерции, потому что Китай все на все смотрит с точки зрения извлечения прямой или косвенной прибыли.
Но получается, что космическая гонка, будущее космической гонки за Китаем и США.
Пока что, да, более того, речь идет не только о дальнем космосе, но и гонке на геостационарных орбитах, когда Китай и США соревнуются в запуске спутников.
Спасибо большое, Алексей Александрович, ждем вас снова. Алексей Маслов был с нами, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, доктор исторических наук, профессор, много про Китай мы поговорили, еще найдутся у нас темы, чтобы в следующий эфир Алексей Александрович пригласить. Все, больше не успеваю. Далее новости, потом Юрий Буткин придет. Я с вами прощаюсь. До завтра. Встретимся в «Револьвере».